Озеро было узкое, не шире полета стрелы, втиснутое слегка изогнутым полумесяцем между высокими отвесными склонами, поросшими черным ельником, красиво присыпанным белой снежной пудрой. Склоны покрывала тишина, такая, что аж в ушах звенела. Замолчали даже вороны, зловещее карканье которых сопровождало их в пути несколько дней.
«Это южный конец», — сказал Боннард. «Если чаровник не испоганил дело и не напутал, то магическая башня лежит на северном конце. Гляди за следом, Бориас. Если потеряем след, озеро отгородит нас от нее».
«Следы четкие!» — крикнул снизу Бориас Мун. «И свежие, ведут к озеру».
«Вперед!»
— Скеллен сдержал сторонящегося крутизны Сивку.
«Вниз!»
Спустились по склону, осторожно, сдерживая фыркающих лошадей. Продрались сквозь черные, голые, обледеневшие кусты, закрывающие доступ к берегу. Гнедой Боннард мягко ступил на лед, с хрустом ломая торчащие, словно из стеклянной плиты, сухие камышины. Лед затрещал, из-под копыт разбежались звездочкой длинные стрелки трещин.
«Назад!» —
Боннард натянул поводья, завернул храпящего коня к берегу.
«С коней! Лед тонкий!»
«Только у берега, в камышах!» — оценил Дакрос Элефант,
ударив по ледяной скорлупе каблуком.
«Но даже здесь дюйма полтора! Удержит лошадей запросто, бояться нечего!»
Его слова заглушила ругань Скеллена. Лошадь заржала, просела назад, ноги под ней разъехались. Скеллен ударил лошадь шпорами, выругался снова. На этот раз ругательству вторил хруст ломающегося льда. Сивка заколотил передними копытами, задние, увязшие, дергались в пробоине, круша лед, и, взбивая в пену, вырывающуюся из-под него темную воду. Филин спрыгнул с седла, дернул за поводья, но поскользнулся и свалился всем телом, чудом не попав под копыта собственного коня. Два гемерийца, тоже спешившиеся, помогли ему подняться. Оль Харшейм и Берт Бригден выволокли ржущего Сивку на берег.
«С коней, парни!» —
повторил Боннард, уставившись в туман, затягивающий озеро.
«Незачем рисковать! Догоним девку пехом! Она тоже слезла, тоже идет пешком!»
«Истинная правда», — подтвердил Бориас Мун, указывая на озеро. «Это видать».
Только у самого берега, под крышей еловых ветвей, ледяная скорлупа была гладкой и полупрозрачной, как темное бутылочное стекло. Под ней был виден камыш и побуревшие водоросли. Дальше, на плесе, лед покрывал тоненький слой влажного снега, а на снегу, докуда позволял видеть туман, темнели следы ног.
«Возьмем!»
— запальчиво крикнул Ринс, закидывая вожжи на сук.
«Не такая уж она хитрая, как казалось. Пошла по льду серединой озера. Если б выбрала один из берегов или лес, нелегко было бы догнать».
«Серединой озера», — задумчиво повторил Боннард. «Именно серединой озера ведет самая короткая и самая прямая дорога к той якобы магической башне, о которой говорил Вильгефорц. Она об этом знает. Мун, насколько она опережает нас?»
Бориас, который уже был на озере, низко наклонился над следом сапога. Присмотрелся.
«Не больше, чем на полчаса. Теплеет, а след неразмытый. Каждый гвоздь в каблуке видать».
«Озеро», — буркнул Боннард, напрасно пытаясь пробить взглядом туман, «тянется к северу больше, чем на 5 миль», — так говорил Вильгефорц. «Если у девчонки полчаса перевеса, значит, она в какой-нибудь полумиле перед нами».
«На скользком льду?» — покрутил головой Мун. «И того нет. 6-7 стаи, не больше.
Тем лучше, вперед!»
«Вперед!» — повторил Филин. «На лед и вперед, быстро!»
Они шли, тяжело дыша. Близость жертвы взбадривала, возбуждала, наполняла эйфорией, словно наркотик.
«Не уйдет! Только б след не потерять!»
«И только б она нас не объегорила в тумане, бело, как в молоке! В 20 шагах не видать, мать ее!»
«Шевелите лаптями!» — буркнул Ринс. «Быстрей, быстрей! Пока снежок на льду, идем по следам».
«Следы совсем свежие», — неожиданно забормотал Бориас Мун, останавливаясь и наклоняясь. «Свеженькие. Каждый гвоздь оттиснулся. Она перед нами, совсем близко. Почему ж мы ее не видим?»
«И почему не слышим?» — задумался Оль Харшейм.
«Наши шаги по льду дуднят, снег поскрипывает. Так почему ж ее-то не слышно?»
«Потому что болтаете много», — резко отрезал Ринс. «Дальше марш!»
Бориас Мун стащил шапку, утер вспотевший лоб.
«Она тут, в тумане», — сказал он тихо. «Где-то тут, в тумане. Но не видно где. Не видать, от Кедова ударит. Как там, в Дундаре, в ночь Саавины.
Он принялся дрожащей рукой извлекать меч из ножен. Филин подскочил к нему, схватил за плечи, рванул.
«Заткни хлебало, старый дурень!» – зашипел он.
Однако было уже поздно. Остальным передался страх. Они тоже вытащили мечи, инстинктивно становясь так, чтобы за спиной был кто-нибудь из спутников.
«Она не привидение!» – громко прошипел Ринс. «Она даже не магичка, а нас десятеро!» «В Дундаре было четверо, и все пьяные в дымину!»
«Расступиться!» – неожиданно сказал Боннард.
«Влево и вправо в линию! И идти цепью! Но так, чтобы друг друга из глаз не выпускать!»
«И ты туда же!» – скривился Ринс.
«И тебя тоже забрало, Боннард!
Я считал тебя не таким!»
Он осекся. Охотник за наградами глянул на него взглядом холоднее, чем лед.
«Растянуться в цепь!» — повторил он, не обращая внимания на чародея. «Держать дистанцию! Я возвращаюсь за лошадью!»
«Что?» Боннард и на этот раз не удостоил Ринса ответом. Ринс выругался, но Филин быстро положил ему руку на плечо.
«Перестань!» — буркнул он. «Пусть идет. А мы давайте не будем терять времени. Люди, в цепь! Берт и Стигвард налево, Оль направо!»
«Зачем все это, Скеллен?»
«Под идущими кучей», — буркнул Бориасмун. «Лед скорее проломится, чем под растянувшимися в цепь. Кроме того, ежели цепью пойдем, будет меньше риск, что девка у нас, как не то, бочком ускользнет».
«Бочком?» — фыркнул Ринс. «Это каким же манером? Следы перед нами, как на ладони. Девочка идет прямо, как по струнке. Если попытается хоть на шаг в сторону двинуться, следы выдадут».
«Хватит трепаться!»
— обрезал Филин, глядя назад в туман, в котором исчез Боннард.
«Вперед!»
Они пошли.
«Теплей становится», — шепнул Бориасмун. «Лед поверху тает, наледь образуется».
«Туман густеет».
«Ну а следы все время видны», — отметил Дакрос-Элефант. «Кроме того, мне кажется, девчонка пошла медленнее. Устает».
«Как и мы».
Ринс сорвал шапку и обмахнулся.
«Тише».
Селефант вдруг остановился.
«Вы слышали? Что такое?»
«Я ничего не слышал».
«А я да. Как бы скрип». «Скрип по льду. Но не оттуда».
Бориасмун указал в туман, в который уходили следы.
«Как бы слева, сбоку».
«Я тоже слышал», — подтвердил Филин, беспокойно оглядываясь.
«Но теперь стихло. Черт побери, не нравится мне это. Мне это не нравится».
«Следы», — утомленно, но настойчиво повторил Ринс. «Мы видим ее следы. Что у вас глаз нет, она идет прямо, как стрела». Если б свернула хоть на шаг, хоть на полшага, мы увидели бы по следам. Марш быстрее, через минуту-другую мы ее возьмем, ручаюсь. Через минуту увидим...»
Он осекся. Бориасмун вздохнул так, что у него заиграло в легких. Филин выругался. В 10 шагах перед ними, на самой границе видимости, обозначенной плотным туманом, следы обрывались. Исчезали.
«Чума на тебя!»
«В чем дело? Улетело, что ли?»
«Нет», — покрутил головой Бориасмун. «Не улетело. Хуже».
Ринс грязно выругался, указывая на появившиеся на ледовой скорлупе черточки.
«Коньки!» — буркнул он, машинально сжимая кулаки. «У нее были коньки, и она их надела. Теперь помчится по льду, как ветер, мы ее не догоним». «Куда, чума, на его морду подевался Боннард? Не догнать девку без лошадей!»
Бориасмун громко кашлянул, вздохнул. Скеллен медленно растянул кожушок, открыв пересекающую наискось грудь бандольеру с рядом орионов.
«Нам не придется ее догонять», — сказал он холодно. «Это она догонит нас. Боюсь, очень даже скоро».
«Ты спятил?»
«Боннард это предвидел, поэтому и вернулся за лошадьми. Он знал, что девка заманивает нас в ловушку. Внимание! Ловите скрип коньков по льду!»
Дакрос-Элефант побледнел. Это было видно, даже несмотря на покрасневшие от мороза щеки.
«Парни!» — крикнул он. «Внимание! Будьте настороже! И в кучку! Не потеряйтесь в тумане! Заткнись!» — рявкнул Филин. «Соблюдать тишину! Полную тишину, иначе не услышим!»
Они услышали. С левого, самого дальнего края цепи из тумана до них долетел короткий, тут же оборвавшийся крик и резкий хриплый скрип коньков, от которого сводило скулы, как от скрипа железом по стеклу.
«Берт!» — крикнул Филин. «Берт, в чем там дело?»
Они услышали непонятный крик, а через мгновение из тумана выскочил мчащийся во весь опор Берт Бригден. Уже оказавшись близко, он поскользнулся, упал, поехал животом по льду.
«Она достала Стигварта», — выдохнул он, с трудом поднимаясь. «Зарезала, пронесясь мимо. Так быстро, что я едва ее увидел. Чаровница».
Скеллин выругался. Селефант и Мун, оба с мечами в руках, вертелись, таращась во мглу. Скрип, 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 быстрый, ритмичный и все более четкий, все более четкий. «Откуда?» — зарычал Буряс Мун, поворачиваясь и водя в воздухе острием меча, который держал обеими руками. «Откуда?» «Тихо!» — крикнул Филин, держа Орион в поднятой руке. «Кажется, справа, да, справа. Она подъезжает справа, внимание!» Идущий на правом фланге гемериец неожиданно выругался, развернулся и помчался вслепую в туман, шлепая по слою тающего льда. Далеко ему убежать не удалось. Не удалось даже скрыться из глаз. Они услышали резкий скрип коньков, заметили расплывчатую подвижную тень и блеск меча. Гемериец взвыл. Они видели, как он упал, видели широкий веер крови на льду. Раненый дергался, извивался, кричал, выл, потом утих и замер. Но пока он выл, он заглушил своим воем скрип коньков. Они не ожидали, что девушка сумеет так быстро развернуться. Она влетела между ними в самую середину. Оля Харшейма рубанула на лету, низко, под колено, переломив его, как складной ножичек. Закружилась в пируэте, засыпав Буряса Муна градом колких крошек льда. Скеллин отскочил, поскользнулся, ухватил за рукав Рейнса. Оба упали. Коньки заскрипели совсем рядом с ними. Острые холодные осколки покусали им лица. Один из гемерийцев вскрикнул, вопль оборвался диким всхлипом. Филин знал, что случилось. Он слышал многих людей, которым перерезали глотки. Оль Харшейм кричал, дергаясь на льду.
«Скрип, скрип, скрип, тишина!»
«Господин Скеллин», — выдавил Дакрос-Элефант. «На тебя вся надежда. Спасай, не дай пропасть!»
«Ногу мне подсекла, курва!» — выл Оль Харшейм. «Помогите, мать вашу, помогите встать-то!»
«Бонард!» — заорал в туман Скеллин. «Бонард, на помощь! Где ты, сукин ты сын, Бонард?»
«Она обходит нас», — выдохнул Буряс Мун, разворачиваясь и прислушиваясь. «Ездит по кругу в тумане. Ударит неведомо откуда. Смерть. Эта девка — сама смерть. Все подохнем тут. Будет резня, как в Дундаре в ночь Саавины».
«Держитесь вместе!» — простонал Скеллин. «Держитесь кучей, она охотится за одиночками! Как только увидите, что приближается, не теряйте головы! Бросайте ей под ноги мечи, пояса, мешки, что угодно, лишь бы ее...» Он не докончил. На этот раз они даже не услышали скрипа коньков.
Дакрос, Элефант и Риенс спасли себе жизнь, упав плашмя на лед. Буряс Мун успел отскочить, поскользнулся, упал, перевернул Берта Бригдена. Когда девушка проносилась мимо, Скеллин размахнулся и запустил Орион. И попал. Но не в того, в кого собирался. Оль Харшейм, которому в этот момент только-только удалось подняться, рухнул в судорогах на окровавленный лед. Его широко раскрытые глаза, казалось, косили на стальную звезду, торчащую из основания носа. Последний из гемерийцев бросил меч и принялся коротко, отрывисто всхлипывать. Скеллин подлетел к нему и за всей силы ударил по лицу.
«Возьми себя в руки!» — зарычал он. «Возьми себя в руки, парень! Это всего-навсего одна девчонка! Одна девчонка!»
«Как в Дундаре в ночь Саавины», — тихо сказал Буряс Мун. «Нам уже не уйти с этого льда, с этого озера. Слушайте, слушайте, и вы услышите, как надвигается на нас смерть!»
Скеллин поднял меч гемерийца и попробовал сунуть всхлипывающему мужчине оружие в руку, но напрасно. Сотрясаемый конвульсиями гемерийц глядел на него невидящим взором. Филин бросил меч, подскочил к Ринсу.
«Сделай же что-нибудь, чародей!» — рявкнул он, рванув того за руки. Ужас удвоил его силы, и Ринс, хоть был выше, тяжелее и мощнее, дергался в хватке Филина, как тряпичная кукла. «Сделай что-нибудь! Вызывай своего могущественного Вильгефорца! Иди чародейничай сам! Чародейничай, выкрикивай заклинания, вызывай духов, созывай демонов! Делай что угодно, ты паршивый поскребыш, ты дерьмо поганое! Сделай что-нибудь, пока упыриха всех нас не поубивала!»
Эхо его крика прокатилось по покрытым лесом склонам. Прежде чем оно умолкло, заскрипели коньки. Всхлипывающий гемериец упал на колени и закрыл лицо руками. Берт Бригден завыл, бросил меч и кинулся бежать. Поскользнулся, перевернулся, какое-то время карабкался на четвереньках, словно пес.
«Ну, Ринс!»
Чародей выругался, поднял руку. Когда произносил заклинание, рука у него дрожала, голос тоже, но получилось. Правда, не все. Вырвавшаяся из пальцев тоненькая огненная молния прорезала лед. Ледяная плита лопнула, но не поперек, как должна была бы, чтобы загородить приближающейся девушке дорогу. Лопнула вдоль. Ледяная скорлупа с громким хрустом раскрылась, вырвалась и загудела черная вода. Быстро расширяющаяся щель помчалась в сторону тупо глядевшего на нее Дакрис-элефанта. «Бегите!» — взвизгнул Скеллен. «Бегите!» Поздно. Щель прошла между ногами селефанта и резко расширилась. Лед изломался, как стекло, образовав большие куски. Дакры потерял равновесие. Вода приглушила его крик. В образовавшуюся полынью свалился Бориас Мун. Исчез под водой ползавший на четвереньках гемериец. Исчез труп Оля Харшейма. За ними плюхнулся в черную глубь Риенс, а тут же следом Скеллен, в последний момент успевший уцепиться за край льдины. А девушка, сильно оттолкнувшись, перелетела над образовавшейся щелью, опустилась так, что брызнул тающий лед, помчалась за убегающим Бригденом. Через секунду до слуха, висевшего на краю разлома Филина, долетел дикий свинячий визг. Догнала.
«Господи!» — простонал Бориас Мун, которому неведомо как удалось выкарабкаться на лед. «Дайте руку! Господин коронер!»
Вытянутый из воды Скеллен посинел, его била дрожь. Под пытавшимся вылезти с элефантом обломился край льдины. Дакра снова ушел под воду. Но тут же вынырнул, кашляя и отплевываясь. Нечеловеческим усилием выбрался на лед. Выкарабкался и упал, совершенно выбившись из сил. Рядом с ним образовалась лужа. Бориас стонал, прикрыв глаза, Скеллен дрожал.
«Спасите! Мун! Помогите!»
На краю ледяного поля, погрузившись по пах, висел Риенс. Мокрые волосы облепили череп. Зубы стучали не хуже кастаньет. Это походило на призрачную увертюру к какой-то инфернальной данс-макабр. Танцу смерти. Заскрипели коньки. Бориас не шелохнулся, ждал. Скеллен дрожал. Она приближалась. Медленно. С ее меча стекала кровь, помечая лед пунктиром капель. Бориас сглотнул слюну. Хоть он до последней нитки промок в ледяной воде, ему вдруг сделалось чудовищно жарко. Но девушка не смотрела на него. Она смотрела на Риенса, напрасно пытавшегося выбраться на лед.
«Помоги!»
— Риенс пересилил стук зубов.
«Спаси!»
Девушка притормозила, развернувшись на коньках с грацией танцовщицы. Остановилась, слегка расставив ноги и держа меч низко поперек бедер.
«Спаси меня!»
— заскулил Риенс, впиваясь в лед дервенеющими пальцами.
«Спаси! Я скажу тебе, где сейчас Йеннифер, клянусь!»
Девушка медленно стянула шарф с лица и улыбнулась. Бориас Мун увидел жуткий шрам и с трудом сдержал крик. «Риенс», — сказала Цири, продолжая улыбаться. «Ведь ты собирался научить меня боли, помнишь? Этими вот руками, этими вот пальцами, этими, теми, которыми сейчас вцепился в лед». Риенс ответил. Бориас не разобрал что-то, как зубы чародея стучали и клацали, существенно затрудняя членораздельную речь. Цири развернулась на коньках и подняла руку с мечом. Бориас стиснул зубы, убежденный, что она сейчас зарубит Риенса. Но девушка только приготовилась к бегу. К величайшему изумлению следопыта она отъехала, быстро разгоняясь резкими взмахами рук. Исчезла в тумане, через мгновение утих и ритмичный скрип коньков.
«Мун, вытащи меня!»
— прогавкал Риенс, лежа подбородком на льду. Он выбросил обе руки на лед, пытаясь уцепиться ногтями, но все ногти уже были сорваны. Он растопырил пальцы, пытаясь ухватиться за окровавленный лед ладонями и подушечками пальцев. Бориас Мун смотрел на него и чувствовал уверенность, ужасающую уверенность. Скрип коньков они услышали в последний момент. Девушка приближалась с невероятной быстротой, прямо-таки расплываясь в глазах. Она подъезжала по самому краю льда, мчалась уже по обрезу трещины. Риенс вскрикнул и захлебнулся плотной свинцовой водой и исчез. На льду, точно на ровненьком следу коньков, осталась кровь и пальцы. 8 пальцев. Боря Самуна с потрохами вывернула на лед. Боннард мчался галопом по краю приозерного склона, гнал как сумасшедший, не думая о том, что конь в любой момент может переломать ноги на припорошенных снегом расщелинах. Покрытые инеем ветви елей хлестали его по лицу, били по рукам, сыпали за воротник ледяную пыль. Озеро он не видел. Всю котловину, будто кипящий ведьмин котел, заполняла белая мгла. Но Боннард знал, что девушка там. Чувствовал. Подо льдом, глубоко, стайка полосатых окуньков с интересом провожала на дно озера мерцающую серебряную коробочку, выскользнувшую из кармана плавающего в пучине трупа. Прежде чем коробочка, подняв облачко пыли, упала на дно, самые смелые из окуньков попытались ее даже тронуть мордочками, но вдруг отшмыгнули, испуганные. Коробочка излучала странные пугающие колебания.
«Ринс, ты меня слышишь? Что с вами? Почему 2 дня не отвечали? Докладывай. Что с девушкой? Нельзя допустить, чтобы она вошла в башню ласточки. Ринс, отвечай, дьявол, тебя побери! Ринс!»
Ринс, естественно, ответить не мог. Откос кончился, берег сделался плоским. «Конец озера», — подумал Боннард, — «я на конце. Обошел девку. Где она? И где эта чертова башня?» Завеса тумана неожиданно лопнула, поднялась. И тогда он увидел ее. Она была прямо перед ним на своей вороной кобыле. «Чародейка», — подумал он, — «общается со своей зверюгой. Послала ее на конец озера и велела ожидать себя. Но ничто ей не поможет, я должен ее убить. Пусть провалится к черту в ад Вильгефорц, я должен ее убить. Для начала заставлю молить о пощаде, о жизни, а потом убью». Он крикнул, пришпорил лошадь и послал ее в галоп. И вдруг понял, что проиграл, что все-таки она обвела его. Его отделяло от нее не больше полстая, но по тонкому льду. Она была по другую сторону озера. Больше того, полумесяц плеса теперь изгибался в противоположную сторону. Девушка, едущая по тетиве лука, была гораздо ближе к краю озера. Боннард выругался, рванул поводья и направил лошадь на лед. «Гони, Кальпи!» Из-под копыт вороной кобылы задробила замерзшая земля. Цири прижалась к лошадиной шее. Вид преследующего ее Боннарда пронзил ее ужасом. Она боялась этого человека. При мысли о возможности сопротивления невидимая рука стиснула ей желудок. Нет, бороться с ним она не могла. Пока еще не могла. Башня. Спасти ее могла только башня. И портал. Как на Танаде, когда чародей Вильгефорц был уже совсем рядом, уже протянул к ней руку. Единственное спасение — башня ласточки. Туман поднялся. Цири натянула поводья, чувствуя, как ее вдруг охватывает чудовищный жар. Она не могла поверить в то, что видела, что было перед ней. Боннард тоже увидел и торжествующе крикнул. На краю озера башни не было. Не было даже ее развалин, не было попросту ничего. Только едва заметный, едва различимый холмик, только покрытая голыми промерзшими стеблями травы кучка камней. «Вот она, твоя башня!» — рявкнул он. «Вот твоя волшебная башня! Вот оно, твое спасение! Куча камней!» Девушка, казалось, не слышит и не видит. Она подвела кобылу ближе к холмику на каменную насыпь. Воздела обе руки к небу, словно проклинала небеса за все то, что ее здесь встретило. «Я говорил тебе, — рычал Боннард, пришпоривая Гнедова, — что ты моя, что я сделаю с тобой все, что захочу, что никто мне не помешает. Ни люди, ни боги, ни дьяволы, ни демоны, ни волшебные башни. Ты моя, ведьмачка!»
Подковы гнедой лошади зацокали по ледяной глади. Туман вдруг заклубился, закипел под ударами вихря, свалившегося неведомо откуда. Гнедой заржал и заплясал, оскалив зубы. Боннард откинулся в седле, натянул поводья изо всей силы, потому что лошадь прямо-таки взбесилась. Мотала головой, топала, скользила по льду. Впереди, между ним и берегом, на котором стояла Цири, танцевал на льду снежно-белый единорог. Вставал на дыбы, принимая позу, знакомую по гербовым щитам.
«Со мной такие фокусы не проходят!» — рявкнул охотник, сдерживая лошадь. «Меня чарами не возьмешь! Я догоню тебя, Цирилла! На этот раз я тебя убью! Ведьмачка, ты моя!»
Туман снова пошел клубами, закипел, принял странные очертания. Эти очертания становились все более четкими. Наездники. Кошмарные фигуры призрачных наездников. Боннард вытаращил глаза. На скелетах коней сидели скелеты наездников, одетых в проржавевшие латы и кольчуги. Обрывки плащей, погнутые и исковерканные шлемы с буйволиными рогами, остатками султанов из страусовых и павлиньих перьев. Из-под обрезов шлемов глаза привидений светились синеватым пламенем. Полоскались разодранные полотнища знамен. В голове демонической кавалькады мчался вооруженный призрак с короной на черепе, с нашейником, бьющимся о проржавевшую кирасу.
«Прочь!»
— загудело в голове Боннарта.
«Прочь отсюда, смертный! Она не твоя, она наша! Прочь!»
В одном нельзя было отказать Боннарту — в отваге. Он не испугался призраков, он переборол страх, не запаниковал. Но его конь оказался не таким храбрым. Гнедой жеребец встал на дыбы, заплясал, словно в балете на задних ногах, дико заржал, рванулся и подскочил. Под ударами его подков лед с ужасающим скрежетом треснул. Плиты встали отвесно, вырвалась вода. Жеребец завизжал, ударил о край льда передними копытами, разломил его. Боннард вырвал ноги из стремян, спрыгнул на лед. Слишком поздно. Вода сомкнулась над его головой. В ушах загудело и зазвенело, словно в колокольне. Легкие готовы были вот-вот разорваться. Ему повезло. Его перемешивающие воду ноги нащупали что-то, вероятно, идущего ко дну коня. Он оттолкнулся, вынырнул, отплевываясь и сопя. Ухватился за край образовавшейся полыньи. Не поддаваясь панике, выхватил нож, вбил его в лед, вытянул себя. Он лежал, тяжело дыша. С него с плеском стекала вода. Озеро, лед, заснеженные склоны, белый глазурованный еловый лес — все вдруг залил неестественный мертвенный свет. Боннард с огромным трудом поднялся на колени. Темно-синее небо над горизонтом запылало ослепительной короной, светящимся куполом, из которого вдруг выросли огненные столбы и спирали. Вырвались пляшущие колонны и вихри света. На небосклоне повисли переливающиеся, подвижные, быстро меняющие форму ленты и полотнища. Боннард захрипел. Ему показалось, что на горло надет стальной обруч гороты. Там, где только что был лишь голый холмик и груда камней, вздымалась башня. Величественная, стрельчатая и изящная. Черная, гладкая, блестящая, словно высеченная из цельной глыбы базальта. Огонь мерцал в немногочисленных окнах. В зубчатых остриях вершины горела аурора Бераалис. Он видел девушку, повернувшуюся к нему в седле. Видел ее горящие глаза и уродующее лицо шрам, пересекающий щеку. Видел, как девушка подгоняет вороную кобылу, как не спеша въезжает в черный провал под каменный свод входа, как исчезает. Аурора Бераалис вспыхнула ослепительными водоворотами огней. Когда Боннард снова стал видеть, башни уже не было. Был покрытый снегом холмик, груда камней, засохшие черные стебли травы. Ползая на коленях по льду в луже, стекающей с него воды, охотник за наградами жутко закричал, жутко и дико. Воздев руки к небу, не вставая с колен, он кричал, выл, богохульствовал и проклинал людей, богов и демонов. Эхо его крика катилось по поросшим елями склонам, неслось по замерзшему зеркалу озера Тарнмира.
То, что она увидела внутри башни, в первый момент напомнило ей Каэр Морхен. Такой же длинный коридор за аркадами, точно такое же бесконечное пространство, уходящих вдаль то ли колонн, то ли скульптур. Было непонятно, каким образом эта бездна может умещаться в стройном обелиске башни. Но ведь Цири знала, что бессмысленно пытаться анализировать, ибо башня эта выросла из ничего, возникла там, где ее раньше не было. В такой башне могло быть все, что угодно, и ничему не следовало удивляться. Она оглянулась, не веря, что Боннард осмелится и войдет следом, но предпочитала удостовериться. Аркада, через которую она въехала, сияла неестественным светом. Копыта Кельпи зазвенели по полу, под копытами что-то захрустело. Черепа, берцовые кости, грудные клетки, бедренные, тазовые кости. Она ехала по гигантскому склепу. «Каэр Морхен», — вспомнила она. «Умерших следует предавать земле. Как же давно это было. Тогда я еще верила в нечто подобное. В величие смерти, в почтение к умершим. А смерть — это просто-напросто смерть, и умерший всего-навсего хладный труп. Не имеет значения, где лежат, где превращаются в прах его кости».
Она въехала во мрак под аркадами, между колоннами и статуями. Тьма заколебалась, как дым, уши наполнились настойчивыми шепотками, вздохами, тихими стенаниями. Впереди неожиданно вспыхнул свет, распахнулись гигантские двери. Они раскрывались одни за другими. Двери. Бесчисленное множество дверей с тяжелыми створками беззвучно раскрывалось перед нею. Кельпи шла, звеня подковами по каменному полу. Геометрия окружающих стен, арок и колонн нарушилась так внезапно и резко, что Цири почувствовала головокружение. Ей показалось, что она внутри какой-то невероятной многогранной глыбы, какого-то гигантского октаэдра. Двери продолжали раскрываться, но уже не указывали одного единственного направления. Они открывались в бесконечное множество направлений и возможностей. И Цири начала видеть. Черноволосая женщина ведет за руку пепельноволосую девочку. Девочка трусит, боится света, боится усиливающихся во тьме шепотков. Ее пугает звон подков, который она слышит. Черноволосая женщина с искрящейся бриллиантами звездой на шее тоже боится, но не показывает виду. Она ведет девочку дальше, к ее предназначению. Кельпи идет. Следующие двери. Иоля вторая и Иорнейд в кожушках с узелками — шагают по замерзшему, покрытому снегом тракту. Небо темно-синее. Следующие двери. Иоля первая стоит на коленях перед алтарем. Рядом с нею матушка Ненеки. Обе смотрят, лица их искажены гримасами ужаса. Что они видят? Прошлое или будущее? Правду или ложь? Над ними обеими, над Ненеки и Иолей, руки. Протянутые в жесте благословения руки женщины с золотыми глазами. В ожерелье женщины бриллиант, светящаяся утренняя звезда. На руках у женщины кот, над ее головой сокол. Следующие двери. Трис Меригольд поддерживает свои роскошные каштановые волосы, которые путает ветер. От ветра невозможно укрыться, от ветра ничто не заслонит. Ни здесь, ни на вершине холма. На холм поднимается долгая бесконечная череда теней, фигур. Они идут медленно. Некоторые поворачиваются к ней лицами. Знакомые лица. Весемир, Эскель, Ламберт, Коэн, Ярпин Зигрин и Паулье Дальберг, Фабио Сакс, Яра, Тесая Деврие, Мисле, Геральт. Следующие двери. Йеннифер в цепях, прикованная к покрытой влагой стене подземелья. Ее руки — сплошная масса застывшей крови. Черные волосы растрепаны и спутаны. Губы разбиты и распухли, но в фиолетовых глазах неугасающая воля к борьбе и сопротивлению. «Мамочка, держись! Выдержи! Я иду к тебе на помощь! Держись!» Следующие двери. Цири отворачивается с обидой и смущением. Геральт. И зеленоглазая женщина с черными коротко остриженными волосами. Оба ноги заняты, поглощены друг другом, удовольствием, которое доставляют друг другу. Цири сдерживает стискивающие горло эмоции, подгоняет Кельпи. Стучат копыта. В темноте пульсируют шепотки. Следующие двери.
«Здравствуй, Цири.
Высогота?
Я знаю, что у тебя все получится, храбрая девочка. Моя мужественная ласточка. Ты не пострадала?»
«Я победила их на льду. У меня был для них сюрприз. Коньки твоей дочери».
«Я имел в виду моральные страдания».
Я остановилась, не стала убивать всех, не убила Филина. Хоть именно он меня ранил и изуродовал. Я сдержалась.
«Я знал, что ты победишь, Зираэль, и войдешь в башню. Ведь я читал об этом, потому что это уже описано. Все это уже было описано. Знаешь, что дает учеба? Умение пользоваться источниками».
«Как получается, что мы можем разговаривать? Высогота. Или ты...»
«Да, Цири, умер. А, неважно. Гораздо важнее то, что я узнал, на что наткнулся. Теперь я знаю, куда девались потерянные дни. Знаю, что произошло в пустыне Карат. Знаю, каким образом ты скрылась от погони.
И каким образом вошла сюда, в башню, да?
Старшая кровь, текущая в твоих жилах, дает тебе власть над временем и над пространством, над измерениями и сферами. Теперь ты — владычица миров, Цири. Ты обладаешь могущественной силой. Не позволяй ее у себя отнять и использовать в собственных целях преступникам и негодяям.
— Не позволю.
— Прощай, Цири. Прощай, ласточка.
— Прощай, старый ворон.
Следующие двери. Свет. Ослепительный свет. И пронзительный аромат цветов. На озере лежал туман, легчайшая, как пух, мгла, быстро разгоняемая ветром. Гладкая, как зеркало, поверхность воды. На зеленых коврах плоских листьев кувшинок белеют цветы. Берега утопают в зелени и цветах. Тепло. Весна. Цири не удивлялась. Да и как можно было удивляться? Ведь теперь все стало возможным. Ноябрь, лед, снег, мерзлая почва. Куча камней на ощетинившемся замерзшими стеблями холмики — все это было там. А здесь есть здесь. Здесь стрельчатая базальтовая башня с зубчатыми башенками на вершине отражается в зеленой, усеянной белыми кувшинками воде озера. Здесь май, потому что именно в мае цветут дикая роза и черемуха. Кто-то поблизости играет на флейте или свирели, выводя веселую задорную мелодику. На берегу озера передними ногами в воде стояли два снежно-белых коня. Кельпи фыркнула, ударила копытом о камень. Тогда кони подняли морды и влажные от воды ноздри, а Цири громко вздохнула. Это были не кони, а единороги. Цири не удивилась. Вздыхала она от восхищения, а не от удивления. Мелодия звучала все громче, долетая из-за кустов черемухи, увешанных белыми гирляндами цветов. Кельпи направилась туда сама, не понукаемая никем. Цири сглотнула. Оба единорога, теперь неподвижные, как статуи, глядели на нее, отражаясь в гладкой, как зеркало, поверхности вод. За кустом черемухи сидел на округлом камне светловолосый эльф с треугольным лицом и огромными миндалевидными глазами. Он играл, ловко перебирая пальцами по отверстиям флейты. Он видел Цири и Кельпи, глядел на них, но играть не переставал. Белые цветочки черемухи пахли так сильно, как никогда не пахла та черемуха, которую Цири встречала когда-либо в жизни. «И ничего удивительного», — подумала она совершенно спокойно. «В том мире, где я жила до сих пор, черемуха просто пахнет иначе. Потому что в том мире вообще все иначе». Эльф закончил мелодию протяжной высокой трелью, поднял флейту от губ, встал. «Почему так долго?» — спросил он, улыбнувшись. «Что задержало тебя?»